Лидеры протеста под арестом. Кто выведет оскорбленных граждан на улицы Москвы в ближайшие выходные? Главная тема программы «Грани времени». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Новые лица русского протеста.
Мы собрали в полупустой Москве.
Абсолютная профанация, издевательство над правосудием.
Почему губернатор УС не дует в УС? Русский сыр 5 лет без конкурента.
5 лет мы воспроизводили эти вкусы. 2 года мы воспитывали по сей день молоко.
Молодежь попала в яму, но не провалилась.
Это культовое место. Это место силы. Это точка кристаллизации городских сообществ.
Поздняя любовь Алексея Тяпкина.
Алексей, мы сейчас начинаем.
Мой гость – политолог Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы перейдем к сюжетам. 2 недели протестов, сотни задержанных, десятки арестов и первые уголовные дела в отношении активистов. Таков предварительный итог июльского противостояния независимых кандидатов в Мосгордуму и городских властей. Лето 2019 года породило новых ярких молодых политиков, чьи имена не звучат на федеральных телеканалах, но хорошо известны в оппозиционных масс-медиа. Герои и антигерои избирательного процесса. Некогда Московская дума приняла закон о выборах, в котором подробно прописала заведомо непреодолимый барьер сбора подписей для независимых кандидатов 3%. Тогда Кремль рулил процессом за счет контроля допущенных к выборам партий. «Единой России» – зеленый свет коммунистам и другим системным организациям можно проехать на желтый, если осторожно. И красный свет зажигался перед реальными оппозиционерами.
Нам долго говорили, что оппозиция 2% поддержки, что у оппозиции нет позитивной повестки, что мы не соберем подписи, что мы не сможем это сделать, но мы смогли, и мы собрали в полупустой Москве под фекалиями, под всеми провокациями даже подписи честно и законно.
Основателю фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному и другим самостоятельным политикам Министерство юстиции отказывает в регистрации их партий. В 2014 году оппозиционеры оказались не готовы к кадровой работе по сбору подписей. У них не было инфраструктуры. Ныне они ее создали и в поте лица собирали подписи. В тех округах, где работали волонтеры, их кубы были на виду. Кандидаты же от власти не были обеспокоены этой проблемой. Для списков партии, уже заседающих в Думе, подписи не нужны. Но Кремль или мэрия решила вести своих людей на выборы как самовыдвиженцев, не упоминая в суе «Единую Россию». Однако провластные кандидаты оказались совершенно не готовы к кропотливому труду по собиранию 3% подписей в округе.
Абсолютно ничего к этому не было готово. Поэтому мэрии пришлось организовывать такую целую фабрику фальсификации подписей для своих независимых кандидатов, а они сами были совершенно не способны организовать какую-то работу систематическую и что-то сделать в этом отношении.
Чтобы разоблачить конкурентов, активисты и волонтеры оппозиционеров решили проверить подписные списки отдельных самовыдвиженцев от власти и выяснили, что они нечисты на руку.
Оставляли ли вы подпись за Андрея Соколова?
Даже не звонили,
ну, конечно, никто да, не да, приходил. Да. То есть они, получается, ваши подписи просто, ну...
А как это?
Логанихин Андрей Викторович и адрес прописки можете сказать? Ермолаевский переулок, дом, ну, квартира. Мы убедились, что вы не оставляли подписи за Андрея Соколова.
Никто не ходил, ни вчера, ни позавчера, никто не ходил.
Люди, которые собирают подписи за кандидата в Московскую городскую думу, они к вам не подходили?
Не подходили.
И вы подпись не ставили?
Не позже и не буду.
Зарегистрировано по адресу Большая Пироговская,
да.
Дом 3. Квартира. Э,
так точно.
А ваш голос крадут какие-то жулики, ничего, мы им всыпем.
Всыпьте, всыпьте, да. Ради бога.
Тут речь идет об одной из крупнейших афер в электоральной истории России. И за это придется когда-нибудь ответить, считают эксперты.
Это не будет иметь юридических последствий при нынешнем режиме. Но при следующем будет. Потому что, смотрите, допустим, там кандидат Пупкин, который пошел как самовыдвиженец, на самом деле от ядра, ни черта не собирал, стал депутатом городской думы. Да? Представьте себе, что-то тут меняется у нас в стране. Да? Кто такой депутат Пупкин? Депутат Пупкин виновен в узурпации власти. Так, на минуточку, да? Он виновен в участии в государственном перевороте.
Отдельная история российские, а точнее московские суды. Они выносят решения, которые также могут войти в учебники юриспруденции.
Человека хватают на улице, когда он просто стоит у стены или прогуливается по тротуару. Судья выносит постановление штраф 10 тысяч рублей. Повторное нарушение, штраф может вырасти до 150 тысяч рублей. Третья прогулка – это уже уголовная статья.
И, наконец, аресты оппозиционеров. Речь идет в первую очередь о политиках, которых осудили за тексты в Твиттере и Фейсбуке с призывом встретиться в центре города с избирателями. Власть это трактует, ссылаясь на закон, организация несанкционированной акции или нарушение правил проведения митингов. К примеру, два срока по 10 суток получил оппозиционер Илья Яшин.
Абсолютная профанация, издевательство над правосудием. Такая судебная клоунада.
Политики Дмитрий Гудков, Владимир Милов и Алексей Навальный отбывают наказание в виде 30 суток ареста каждый. И это еще не вечер. Нескольким активистам предъявлено обвинение по уголовным статьям. Их уже называют болотниками. Среди них волонтер из команды «Любовь Соболь» Алексей Меняев. Тот самый парень, который ходил по домам и выявлял жульнические методы сбора подписей у населения. С одной стороны, мы имеем дело с массовыми протестами граждан, которые выступают за одинаковые правила игры для всех самовыдвиженцев, участвующих в выборах в Мосгордуму. С другой стороны, лето 2019 года – это появление в общественном пространстве новых ярких и молодых политиков, как минимум столичного масштаба. Если Алексея Навального, Илью Яшина и Дмитрия Гудкова можно условно причислить к ветеранам, то Константин Янкаускас, Любовь Соболь, Иван Жданов, Александр Соловьев и Юлия Галямина – это политические деятели, уже имеющие свою широкую аудиторию. Массовые протесты, митинги, пикеты, аресты, избиения людей, вышедших с мирными инициативами и требующими справедливости, не вызывают никакого интереса у 450 депутатов Госдумы. Никакой публичной реакции ни от спикера, ни от руководителей фракции, не говоря о рядовых парламентариях. В охотном ряду тихо, как на кладбище.
Наша программа в регулярном режиме будет выходить осенью, в сентябре, но из-за событий в России мы начали чуть раньше. Еще раз представлю моего гостя, Андрей Колесников, политолог. Андрей, почему, на ваш взгляд, молчит Государственная Дума? 450 человек как будто в рот воды набрали.
Государственная Дума отделена от реальности стеной, охраной, не знаю, своими представлениями о действительности. Они действительно не имеют никакого отношения к тому, что происходит в стране. Ни в плане законодательной деятельности, которая носит в основном в последние годы репрессивный характер, ни тем более в плане вот, занятий чем-то конкретным. Здесь происходят очень серьезные, конечно, события. Возможно, есть такое оправдание, что это московская региональная проблема, а не федеральная. А Дума у нас федеральный орган. Но к тому же сейчас каникулы, и, в общем, у них особого желания работать, наверное, нет. В общем, никто от них ничего и не ждал, собственно. Они не существуют в этом смысле.
Можно ли говорить, что сегодня Дума – это одна команда? Вот есть «Единая Россия», справа – ЛДПР, слева – коммунисты, хвост – «Справедливая Россия», голова – «Единая Россия», что в данном контексте это, в принципе, одно и то же лицо.
В принципе, да, это не просто одна команда, это подразделение администрации Кремля, которое имитирует законодательную деятельность, штампует законы. У них нет функции представительства людей, собственно, записанной в Конституцию. У них есть функция выполнения указаний сверху, поэтому ЛДПР имитирует немножечко такой ультраправый дискурс, КПРФ имитирует левый дискурс, посередине стоит мемориал непонятно чему в лице Единой России. Вот и вся конструкция, собственно.
А почему, на ваш взгляд, молчит Владимир Путин? Не царское это дело, или он отдает тихие приказы, чтобы прессовали людей до конца?
Я думаю, здесь даже приказов Путина не нужно. За него эти проблемы решают люди в администрации президента и в московской мэрии. Ну и, естественно, Министерство внутренних дел и в Росгвардии. Путин не президент всех россиян. Чей он президент, он в тот же день демонстративно показал. В преддверии праздника военно-морского флота он погрузился на дно Финского залива в батискафе.
Вот, можно сказать, залег на дно в этот момент.
Залег на дно. Вот те люди, которым нравятся вот такие трюки до сих пор, это его аудитория. А на улицах была совсем не его аудитория, это не его народ. Собственно, свой народ не бьют дубинками в противоречие с Конституцией.
Массовые фальсификации подписанных листов в избирательном процессе в Мосгордуму. Если вы помните, 7 лет назад были массовые фальсификации, связанные с выборами в Государственную Думу. Десятки роликов, вбросов мы видели в сетях, в интернете. И так родилась Болотная площадь, потому что люди, озлобленные увиденным, они вышли. Можно ли проводить параллели, что вот то наглое массовое сейчас манипуляция этими подписными листами, это повторение уже пройденного?
Проводить параллели, безусловно, можно, потому что это одна и та же самая революция достоинства. Людей унижают, людей не считают за народ. Народ выходит на улицу. Конечно, власти очень трудно себе представить, что бывает такая единица, такой субъект истории, как народ. Да? Власть привыкла к тому, что бывают только организованные акции, кем-то инспирированные, проплаченные Западом и так далее. Но это ровно вот этот вот процесс восстания масс униженных и оскорбленных. Пусть это не общероссийский масштаб. Это этическая революция. Это объединяет болотную историю и те месяцы, которые вот проходили между декабрем 2011 года и маем 2012 года, и нынешние события этого лета 2019 года. Но есть большая разница. Тогда казалось, что путинский режим вот-вот пойдет, как минимум, если не рухнет сам собой, да, но пойдет на диалог с улицей. Настолько убедительной была эта самая улица. Никакого диалога не состоялось. Состоялось болотное дело и ужесточение режима. Сейчас никаких иллюзий уже нет. В этом смысле те люди, которые выходят на улицу сейчас, более смелые даже, чем те, которые выходили во время Болотной. Потому что понятно, чем это для них закончится. Это уже гораздо более жесткий режим, чем был тогда. Тогда он только созревал, а сейчас яблочко уже созрело и упало.
Ну, неделю назад силовики установили рекорд. Почти 1400 людей были брошены в автозаки, и потом уже были судебные процессы, аресты, штрафы и так далее. Завтра 3 августа. На ваш взгляд, история повторится? Будет ли установлен новый рекорд?
Очень трудно это прогнозировать, потому что кто же мог предположить, что вот так вот пойдет. То есть могли, конечно, предположить, ОМОН и Росгвардия показывают, как они умеют действовать не только на такого рода акциях. Конечно, с учетом этого опыта можно предположить, что режим озлоблен, он старается быть более репрессивным и авторитарным, а значит, его ОМОН, его Росгвардия, защищающие его отнюдь не людей, отнюдь не Конституцию, будут такими же жесткими, как были тогда. У них развязаны руки. Они творят бог знает что. За эту неделю они нарушили уголовный кодекс, они нарушили Конституцию многократно. Да? Они перевернули вообще понимание законов, понимание статей, квалификацию статей. Это чудовищная ментальная катастрофа на самом деле для нашей власти. Это не просто ее такая защитная реакция. Это еще вот переворот в мозгах такой происходит, когда они сами себе развязывают руки, ноги, дубинки, суды, следователи работают на исключительно как репрессивная машина.
Но есть такое выражение, не сорвать резьбу. Вот это может произойти?
может произойти. Вот Думу мы называли взбесившимся принтером, а здесь взбесившийся какой-то вот механизм репрессий. Они еще, конечно, не массовые, это мне смешно сравнивать со сталинскими временами, но они уже не точечные, они ковровые.
И очень важный вопрос. Я в своем сюжете рассказал о новых политиках. Это Янкауска, Соболь, Жданов, Соловьев. Могут ли эти люди стать политиками федерального значения? И, на ваш взгляд, можно ли говорить о том, что оппозиционеры 90-х годов ушли в прошлое, и теперь на смену пришли эти люди, и за ними будущее?
Ну, оппозиционеры в 90-х, наверное, ушли в прошлое, потому что в оппозиции происходит ротация. Это демократические горизонтальные структуры. Ротации не происходят только наверху. Здесь они происходят, эти ротации. Безусловно, эти новые имена очень значимые. Но, к сожалению, Россия настолько большая страна, даже не в смысле размера, а в смысле разрозненности социальных групп, групп социокультурных, я не знаю, политических, каких угодно, что здесь политики федерального масштаба просто не рождаются, если они не приходят сверху как президенты. Поэтому, к сожалению, я думаю, это невозможно.
Завершая эту тему, могу ли я сказать, что, точнее говоря, могу сказать, но согласен ли вы с этим, что из политиков 90-х, по-моему, действующих остался один сам Путин? Все остальные ушли.
Это не совсем так, потому что Зюганов политик 90-х и даже конца 80-х. Жириновский политик
90-х, конца 80-х. Ну, хорошо, а из влиятельных?
Они влиятельные, если вы, так сказать, посмотрите социологию, они по-прежнему занимают верхние точки, верхние места в списке политиков. Поэтому в этом смысле 90-е не ушли. Они не ушли в плохом смысле для людей с либеральным сознанием. Так что нет, все-таки еще у этих людей есть еще порох в пороховницах. Как мы видим, их даже не меняют перед парламентскими выборами 2021 года.
А давайте, Андрей, тогда перейдем к следующей теме. Протесты в Москве остаются делом в большей степени самих митингующих и узкой группы оппозиционных политиков. Пусть на акции выходят уже десятки тысяч людей, но это капля в море для 15-миллионного мегаполиса. Публичные, узнаваемые люди из мира искусства, науки и спорта, претендующие на статус лидеров общественного мнения, старательно не замечают это событие. Хотя невинных людей сотнями бросают в автозаки и заводят сомнительные уголовные дела. Как ни странно, другое печальное событие, а именно пожары в Сибири, все-таки привлекли внимание медийных лиц. Так что о полном равнодушии к собственной стране говорить не приходится. Тем более, когда дым Сибири добрался до ноздрей самого Леонардо Ди Каприо. Над темой работала Карина Меркурьева.
В Сибири горит 3 миллиона гектаров лесов, дым доходит до уральских городов и Поволжья. К 31 мая в Сибири загорелось больше 3 миллионов гектаров леса. Это больше площади Бельгии и примерно равно площади Каталонии. Пока власть только делает вид, что переживает за судьбу лесов и живущих рядом людей, пользователи соцсетей запускают флешмоб «Потушите пожары Сибири». Только за последние две недели количество сообщений под этим хэштегом перевалило за миллион. Флешмоб уже поддержали даже знаменитости, такие как, например, рэпер Баста, шоумен Максим Галкин, актриса Мария Кожевникова и дочь пресс-секретаря президента Владимира Путина Лиза Пескова. Присоединился и стилист Сергей Зверев, который уже не первый раз обращается к правительству с критическими заявлениями. Раньше он боролся за спасение Байкала от токсичных производств. Флешмоб поддержали даже иностранцы. Не остался в стороне и актер Леонардо Ди Каприо.
Полярный круг страдает от беспрецедентного количества лесных пожаров, которые произошли вследствие климатического кризиса. Леса горят в Гренландии, Сибири и на Аляске. Дым от них можно увидеть из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что эти пожары выбросили за месяц в атмосферу столько углекислого газа, сколько вся Швеция выбросила за год.
Написал в своем инстаграме Ди Каприо. К флешмобу есть вопросы. РБК сопоставил данные ФБУ «Авиалесоохрана» за 2009 и 2018 год. Оказалось, что площадь пожаров в этом году не сильно отличается от прошлогодней ситуации. Издание также обращает внимание на то, что всплеск активности в соцсетях по теме «Лесные пожары в Сибири» пришелся на конец прошлой недели, 24-25 июля. Накануне несогласованные акции в поддержку оппозиционных кандидатов в Москве, что вызывает еще больше вопросов. Помощь в тушении пожаров уже предложил даже президент США Дональд Дональд Трамп. Официально на происходящее российский президент Владимир Путин отреагировал только 31 июля. Он распорядился подключить к тушению пожаров Министерство обороны России. Ранее губернатор Красноярского края Александр Ус называл пожары обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно. И хоть Максим Галкин в своем ролике «В защиту сибирских лесов» считает, что таких губернаторов выбирают сами граждане, верится в это с трудом. Особенно после того, как оппозиционных кандидатов не допускают до выборов даже в Москве, а протестующих против этого задерживают и избивают.
Андрей, за последние два месяца прославился губернатор Красноярского края Александр Ус. В первый раз он наехал на жительницу города Канска, которая пожаловалась на отсутствие нормальных дорог, и грубо с ней обошелся. Если надо, я могу и на вас наехать. Ну, я приблизительно цитирую его слова. Во второй раз он сказал, что совсем недавно пожары тушить не надо. Это само собой разумеющееся событие и с этим стихийным нашествием и бедствием невозможно бороться. На ваш взгляд, вот откуда такая гусарская беспечность у губернаторов, которые позволяют себе так высокомерно говорить с людьми? Это несменяемость власти или это просто природное хамство?
Это сочетание отсутствия ротации власти и, безусловно, природного хамства. У нас вообще губернаторов сейчас пытаются селекционировать немножко другим способом, образовывать их, пропускать через механизмы, через фильтры лидеров России, управленческий резерв. Но на выходе получается все время одно и то же, как автомат Калашникова. Да? Они все хамят населению, на которое работают. Все потому, что они подотчетны исключительно верхнему человеку одному. Все остальное их не волнует в принципе. Губернатор Архангельской области, который до сих пор выполняет свои обязанности, назвал народ шелупонью. Тех людей, которых они собираются травить московским мусором в Шиесе. Ус очень опытный губернатор. Он пересидел, конечно, все сроки. Это тоже, кстати говоря, признак отсутствия ротации в его поведении сказывается. Но он один из самых лучших губернаторов в нашей стране. Вот в чем парадокс.
В каком смысле? В каком контексте?
Он считается опытным управленцем. Его принимают местные элиты. Сейчас вот приходят всякие варяги, местные элиты сопротивляются. Народу не очень понятно, кто там пришел губернатором. Хотя уже, по-моему, всем немножечко все равно. А он как бы свой родной такой вот красноярский. Ну вот настолько корни пустил там, что вот это хамство, оно вылезает в таких вот ситуациях, когда эти люди начинают общаться с теми, перед кем они должны быть подотчетны, но не подотчетны в принципе. Они мешают им работать. Лучше бы их не было. Они мешают достигать KPI и целевых показателей, эти люди. Мешают отчитываться перед Владимиром Владимировичем. Вот, собственно, причина.
А можно ли говорить о том, что в России по-прежнему действует неписанное правило в отношении губернаторов? То есть ты воруй сколько можешь, ну, не главное, чтобы глаза твои были не больше, чем рот, да, есть такое выражение, но при этом ты должен обеспечить голоса Единой России и, естественно, президенту Путину. А на твои грехи, мелкие или большие, мы можем закрыть глаза.
Так, в принципе, устроена российская элита, не только губернаторский корпус. Вот вчера Путин встречался с главой Роскосмоса Рогозиным. Сколько публикаций, обоснованных вполне себе по его поводу, было, сколько денег ушло в никуда в этом самом Роскосмосе, какие скандалы вокруг центра Хроничева. Они встречаются, все нормально. И Путин у него спрашивает, если землей-то поторговывать не будете? Да нет, Владимир Владимирович, конечно, не будет. Сам по себе вопрос, сам по себе диалог, это не Беккет, не Ионеско, не Хармс, да, но это чистый Хармс, это какой-то бред абсолютный. Представьте себе такое, я не знаю, ну даже в Соединенных Штатах с их Трампом, который говорит, бог знает что.
А вспомните историю, связанную с губернатором Меркушкиным. Если вы помните, там был конфликт с невыплатой зарплат на автомобильном заводе, и когда одна женщина подняла свой голос и сказала о том, когда нам выплатить зарплату, он говорит, что вы что-то типа на Госдеп работаете, или вы сейчас озвучиваете позицию американцев, что-то такое. Но это было тоже откровенное хамство. Но он слетел после этой фразы. Ну, не сразу, может быть, через несколько недель его убрали. То есть все-таки... Да. Кремль, администрация контролирует такие ситуации?
Стараются контролировать, безусловно, в какие-то совсем уж кричащие случаи. Вот на них обращают внимание, но Меркушкину ведь потом дали какую-то удивительную должность, по-моему, спецпредставителя по связям с финно-угорскими народами, спецпредставителя президента. Абсурдная должность, тоже из театра абсурда, тоже из Хармса приходит это все, и даже переплюнув Хармса. Но Путин не бросает этих людей. Он же потом встречался с оставленным губернатором, чтобы, не дай бог, они не мутили воду. Сказал спасибо за проделанную работу, теперь просто пришло время других поколений. Все окей, все нормально.
А почему, на ваш взгляд, Путин поздно отреагировал на эти пожары, учитывая, что Владимир Владимирович большой любитель вообще природы, зверей, флоры и фауны? А тут выгорела или горит территория величиной со среднеевропейское государство. И почему у него такое запоздалое зажигание?
У нас власть с поздним зажиганием. Наводнение в Иркутске тоже симптоматично. Сначала не верили в то, что это возможно, не оповещали население, потом все утонуло. Владимир Владимирович очень забеспокоился. Это его волнует, потому что это его избиратели, это ниши, не ниже среднего класса, это глубинка российская. Поэтому туда ездил, поэтому он разговаривал с людьми, поэтому он отчитывал начальников, поэтому он назначил ответственных. То же самое, возможно, будет здесь сейчас. Ну вот немножечко не оценили масштабы бедствия, не доложили. ФСБ, ФСО, СВР докладывают о других вещах, о происках американцев. Кстати, здесь же тоже про пожар сказано уже открыто Жириновским, что это рукотворное дело, это сделали западные люди, они лазерами что-то там навели, и все загорелось.
А это работает на избирателя или на обывателя, вот такие вбросы таких достаточно абсурдных версий?
До определенной степени, на самом деле. Есть люди, которые это воспринимают всерьез, но, судя по рейтингу одобрения деятельности Путина, это уже не мобилизует. То есть действие вот этих вот анестезирующих средств абсурдных, оно не столь сильное сейчас.
Едем дальше. Российское импортозамещение отмечает первый юбилей. 5 лет назад президент Путин подписал указ, запрещающий ввоз продуктов питания из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Разумеется, в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. Спустя год эмбарго контрабандную санкционку начали уничтожать, давить, бульдозерами закапывать в землю, сжигать. К 1 апреля этого года Роспотребнадзор сообщил, что утилизировал более 27 тысяч тонн запрещенных товаров. Почти треть попавших под санкции продуктов пришлась на сыры. Импортозамещать пришлось и их. Итоги 5 лет работы российских сыроделов с европейскими образцами сравнивал наш коллега Иван Воронин.
Пять лет как сыра нет. Наш ответ на санкции Запада избавил россиян от необходимости выбирать между французским рокфором и итальянской горгонзолой. Но что появилось в супермаркетах и сырных лавках, когда в стране окончательно доели остатки внезапно забаненных продуктов? И при чем тут пальмовое масло? Москва, июль, 12-й фестиваль сыра на ВДНХ. Более 20 сыроделов и фермеров. География широкая, от Калужской области до Алтайского края. Большинство из них начали бизнес именно в последнюю пятилетку, довольно быстро заняв освободившееся место на рынке.
5 лет мы воспроизводили эти вкусы, 2 года мы воспитывали и по сей день молоко. Смогли сделать вот такого качества сыр, за который не стыдно, который признают итальянцы.
Спасибо. А вы говорите 5 лет, а повлияло ли эмбарго вообще на необходимость развития этого в России?
Мы знали, что это произойдет. Чувствовали. Нет, он же не из Пармы, он губернский у нас, для губернатора.
Такой губернский пармезан обойдется губернатору в 210 рублей за 100 граммов. Не меняем регион и переходим от твердых сортов к мягким. Горгонзола, с тем же ценником и в плотном кольце дегустаторов. Молоко подмосковное, технологии итальянские.
Основателями 2 молодых человека, которые на фоне того, что пропала горгонзола с прилавков, стала санкционкой, решили ее возобновить производство в России. Мы используем подмосковное молоко, закваски, плесень, ферменты. Это все у нас итальянское.
Впрочем, можно почти обойтись без попыток воспроизводить западные сорта. Особенно успешно это получается у сыроварен при монастырях. Одну из позиций сыроварни «Келарь» разобрали через несколько часов после начала фестиваля. Здесь сыр по 100 рублей за 100 граммов.
Мы делаем очень вкусные натуральные сыры из молока коров. коров, как раз, которые в Костромской области пасутся. Сама сыроварня на высоком берегу Унжи, экологически чистый сыр, экологически чистый край.
Наверное, это сорт такой какой-то вот специализированный? Или...
Да, это... Ну,
это наш сыр, который мы делаем по технологии Качоты.
По технологии похожи на Качоты, но похоже, это разработка нашего технолога.
Фестиваль уже 3 года организует школа сыроделия Алиса Шевчук. Помимо собственного производства, компания занимается подготовкой профессиональных сыроделов. Директор школы сыроделия Рустам Агаров уверяет, что качество российских сыров растет, ведь покупателям есть с чем сравнивать. Многие ездят за границу и пробуют сыры там. С развитием ремесленных сыров развивается и сама культура его потребления.
У нас еще нет такого, как во Франции, там на десерт обязательно сырную тарелку. Но тем не менее, вот посмотрите на количество людей. У нас люди сыр начали понимать, сыр начали любить.
Покупатели и дегустаторы вкус и качество отечественного постсанкционного сыра оценили, но с некоторыми оговорками.
Я не специалист по импортным сырам. Я только раз в жизни ел настоящий французский сыр. Поэтому то, что производится в России, меня вполне устраивает.
Я для себя открываю вот именно вкус российских сыров. Очень вкусный, очень хороший. Я в Италии пробовала.
Но здесь в основном французские сыры, итальянских сыров здесь нет.
Горгонзола там было, только что пробовал.
Горгонзола есть, а твердых сыров нет.
Там есть аналог пармезана, они называли его губернский. Вот,
пармезан, это, понимаете, он в Италии пармезан, а здесь еще нет, конечно.
Редко у нас такие мероприятия, в магазинах такого не найдешь.
А в магазинах что продают?
А в магазинах нет сыра.
Говорят, особо хозяйственные граждане даже замораживают на будущее сыр, привезенный из-за бугра. По закону можно ввозить до 5 килограммов заморских продуктов для личного пользования, без опасений, что пограничники отправят их под гусеницы бульдозера.
Среднестатистический супермаркет в городе Н где-то в Евросоюзе. Зачастую российские туристы здесь выглядят примерно вот так. Что неудивительно, например, упаковка сыра горгонзола 100 граммов 2 евро, упаковка сыра дюш 1 евро. И никакого пальмового масла.
Все говорили, что привозят сыр из Европы, и, соответственно, там даже здесь пробовать не буду никакие ваши сыры. Вот. А сейчас уже все понимают, что это надолго, и нужно жить в этой текущей ситуации, какая она есть.
Свой бизнес Александр Крупецков открыл буквально за месяц до введения эмбарго. Вспоминает, что мечтал о сети лавок с самыми знаменитыми европейскими сырами. Контрсанкции стали тяжелым ударом, лишив его 90% ассортимента. Пришлось перестраиваться самим и перестраивать клиента. Россия никогда не была сырным регионом. О сопутствующей культуре пока говорить рано. Плюс высок уровень недоверия местному производству. Поэтому потребление сыра в целом упало, считает Александр Крупецков.
Там действительно великие сыры, они делаются на уже гигантских заводах и делаются действительно качественно. Если говорить про российские сыры, то мы получаем за ту же цену, мы можем получить менее качественный сыр.
Если завтра эмбарго отменят и вернутся все конкуренты обратно на рынок, что будет дальше?
Я думаю, что там процентов 90-95 сыров, которые вот сейчас есть, они пропадут за счет того, что европейские сыры, они в массе своей более высокого качества и ниже по цене.
Менее 1% потребителей пробовали европейский сыр, рассказывает предприниматель. Получается, что остальные могут сравнить крафтовые сыры только с теми, что продают в супермаркетах. Спустя год после введения эмбарго в России выросло производство сырных продуктов. Это где молочные жиры заменяют растительными. Тогда же, в 2015-м, вырос импорт пальмового масла и сухого молока. Они позволяли снизить стоимость молочных продуктов. 1 июля этого года вступили в силу новые правила продажи. По метке БЗМЖ это без заменителя молочного жира. Зеленый свет для любителей натуральных товаров. Но временами выбор между сыром и сырным продуктом – дело не вкуса, а кошелька. По данным Высшей школы экономики, исследование опубликовали в декабре прошлого года, российские потребители считают важным импортозамещение сыров, но покупать их готовы только при снижении цены.
Есть, конечно, много вот этой так называемой, то, что делают из пальмового масла, но с этим там сейчас идет борьба. До эмбарго нам везли весь сыр из-за границы промышленного производства, а ремесленные сыры мы не ели. То есть мы не понимали, что такое ремесленный сыр, и он за границей тоже дорого стоит.
Сыроделы рассказывают, что в среднем на килограмм сыра нужно 10 литров молока. С учетом его себестоимости, затрат на производство и коммерческую прибыль, едва ли килограмм хорошего сыра может стоить меньше 800 рублей. Но оправдано ли недоверие россиян к отечественному сыру? И способны ли мы, рядовые потребители, отличить его от санкционки? У нас есть итальянская горгонзола промышленного производства из супермаркета и российская ремесленного. Посмотрим, возможно ли различить их на вкус.
Надо вкуснее. Надо как будто с пармезаном, с чем-то. Кусочками такими. Это очень резкий вкус. Мне надо понять, какой российский сыр. вот этот, мне кажется, будет.
Это был итальянский.
Мне кажется, это, потому что он немножко нежнее, как будто бы, и менее соленый.
Это итальянская, это российская, вы угадали.
Какая итальянская? Да. Ну, наверное, как вот это, потому что она мне не понравилась.
На самом деле, наоборот, которая вам понравилась, это итальянская.
Тоже вкусно. Вот это больше нравится.
Ваш вывод? Где российская?
Поддержим отечественного производителя здесь.
Так и есть.
Вот этот 100% российский, а вот этот итальянский, мне кажется. Я просто знаю, как должен по вкусовым ощущениям выглядеть хороший сыр.
До начала нашего эксперимента я тоже в нем принял участие, и, честно признаюсь, я угадал. Просто итальянская горгонзола мне показалась более нежной, как раз такой, какой должна быть именно эта позиция. С другой стороны, у меня было преимущество, потому что за время подготовки этого сюжета я перепробовал много позиций сыров. Но мнения случайных дегустаторов разделились, и, возможно, этот спор с санкционкой – банальное дело вкуса. Иван Воронин, Роман Деметьев, Юрий Лебедев. Радио «Свобода», Москва.
Мой гость Андрей Колесников. Андрей, вы видели сюжет. А вы бы отличили бы настоящую горгонзолу от поддельной, где использовано пальмовое масло?
Возьму на себя смело сказать да. Отличил бы. Вы знаете, вот в французском посольстве подают сыр, как бы французский, который на самом деле российский. Очень хорошего качества. Но он не французский, хоть ты тресни. Он вкусный, он с какими-то другими оттенками, но он не имеет отношения к французскому сыру. Возможно, посольство просто, так сказать, играет в такую игру, но, так сказать, отличить все-таки можно. Это, безусловно, проблема, созданная на ровном месте 5 лет назад с этими антисанкциями. Проблема, которая сначала ударила по потребителю, потому что импорт достаточно дешевый, разнообразный. А это сказалось на инфляции. Сейчас на инфляции это уже не сказывается. Уже этот фактор не работает в пользу роста цен. Но проблемы есть, да.
Скажите, а Путин выиграл от эмбарго, от санкций и контрсанкций, или проиграл? В политическом смысле.
Он считает, что он выиграл. Он считает, что у него в стране идет импортозамещение. Но опросы, допустим, промышленных предприятий, если мы перескакиваем от аграрного сектора в индустриальный, говорят о том, что дела плохи, никто не импортозамещается. И потом импортозамещение считается у экономистов удачным, когда вы производите глобально конкурентоспособный продукт. У нас нет таких продуктов, мы их не производим. И вообще это абсурд в экономике, когда вы изолируетесь от всего мира. У вас в любом изделии комплектующие из разных стран. Да, невозможно сосредоточиться только на своих изделиях. Даже Советский Союз не жил так.
Давайте, Андрей, поговорим о вечном. Наш следующий сюжет. Пристально наблюдая за политическими сюжетами, мы нередко из виду упускаем простые человеческие истории с неизменными или вечными ценностями. Москвич Алексей Тяпкин 30 лет бродяжничал. 4 был судим, уходил в запой и ночевал в подвалах, пока не встретил Ирину, сотрудницу приюта для бездомных. Он оказался одним из 1000 без крыши над головой, которые смогли завязать с прошлой жизнью и подняться с самого дна. По словам Алексея, сейчас в 57 лет у него сложилось жизнь, а чувства к супруге еще сильнее, чем после свадьбы. Репортаж Нины Давлетзяновой.
Ну, вот это наша свадьба. Вот он пришел с цветами.
Какой франт.
Да, с цветами пришел. И вот мы расписывались. Вот, были вдвоем, да.
Герой нашей истории – москвич Алексей Тяпкин. 4 был судим, пропил квартиру, ночевал в подвалах, бродяжничал 30 лет, пока не встретил свою любовь. После этого его жизнь полностью изменилась.
Вернувшись из мест не столь отдаленных, Алексей Тяпкин попал в московский приют для бездомных. Устал от беспробудного пьянства, был уверен, что на него все махнули рукой.
2 месяца на свободе сядешь, месяц на свободе опять сядешь. Как в том фильме. Украл и выпил тюрьму. Романтика.
Только администратор приюта Ирина Волкова отнеслась к нему с сочувствием.
Он ко мне приходил все время, что-нибудь отксерить, что-нибудь там. А потом я стала просить мелкие поручения выполнить, там, отнести туфли в ремонт, там, сходить купить к чаю что-нибудь. Так вот у нас какие-то разговоры такие были добрые, такие мы смеялись все время.
Ирина была также одинока. Пережила предательство мужа, за плечами было два неблагополучных брака.
С Алексеем все только начинается. Когда останемся вдвоем, всегда такую жизнь бурно проживаем. Как будто первый раз встретились, да, Леш?
Да.
И смеемся. За него радовались, а за меня расстраивались. Да.
Один раз влюбленные чуть не расстались. Алексей снова сорвался, ушел в запой, попал в наркологическую больницу.
Думаю, надо поддержать человека, надо же дать какой-то шанс еще. Нельзя же так с первого раза. Ну, сорвался человек, ну что теперь делать?
Когда он приехал в больницу, я еще удивился. Думаю, все, надо бросать пить. Самому. Или никакие спирали, торпеды не помогут человеку. Пока вот здесь не прибавится.
После этого Ирина взялась за бездомного ухажера всерьез. Постригла, отмыла, переодела. Получился жених хоть куда.
Алексей пообещал с прошлой жизнью покончить и свое слово держит.
Да, покупал специальный костюм.
Последний раз за костюм одел, когда первый раз перенялся.
Да.
Это 84-й год.
То есть сколько лет между костюмами?
Полжизни.
Алексей с Ириной расписались в 2010 году и с тех пор не расставались. Купили квартиру, дачу, построили дом.
Дача. Дача – это все. Естественно, после жены внучки появились. Еще внуки есть, естественно, хороших отношений сейчас.
С ними тут и лежит, и спит, и все делает. И ест, и кормит. Да.
Дедуля. Аня, обои дедуля.
Ради любимой Алексей Тяпкин даже занялся спортом.
Наверное, любовь как бы делает такие чудеса. Чудеса делает.
О тюремной жизни напоминает татуировка. Образ Николая Чудотворца на всю спину.
Художник нормально попался. Ну, у всех там купола. Я ну-ка сделай ко мне что-нибудь такое. Ну, давай Николай Чудотворца не давай. Он наш заступник.
То, что с ним произошло, Алексей считает чудом. Он, бывший бомж, теперь стал сотрудником приюта для бездомных. Работает санитаром в приемном отделении Центра социальной адаптации.
Чем вы там занимаетесь? Как помогаете людям?
Прежде чем бездомные пройдут дальше до фельдшера, администратора, они идут через наш кабинет 108. Значит, его должен обработать, постричь, обработать и переодеть. И он идет дальше.
Самая грязная работа у вас?
Да.
Ну, не каждый, да, бы там... смог там выполнить какую-то работу, такую даже медики, в общем-то там. А он всегда, он безотказно все выполнял.
По официальным данным, в Москве около 15 тысяч бездомных. В основном мужчины от 30 до 50 лет. Лишь единицам, как Алексею, удается подняться со дна.
А некоторые так приходят просто, кому ничего не надо. Просто переночевать и уйти.
В приюте Алексея считают ценным сотрудником. Он получает хорошую зарплату и на шее у жены не сидит.
Все, Алексей, да, подарил мне. Все, дарит. Золотые часы и шкатулки лежат. Ну, знаешь, поругаться с ним не из-за чего. Ну, просто не из-за чего поругаться. Потому что все, что я не попрошу, все, что я не захочу, он исполняет любые мои желания. У меня еще такая в нем уверенность, понимаете, человек никогда меня не предаст. Никогда. Не уйдет, не предаст и не бросит.
Алексей женат на Ирине уже 10-й год. За все это время ни капли спиртного, ни шагу назад к прошлой жизни. Все ради любимой Ирины, которую Алексей считает подарком судьбы и последним шансом на счастливую жизнь.
Нина Давлетзянова, Юрий Лебедев, Анна Гнеткова, Радио Свобода, Москва.
Андрей, скажите, Россия, на ваш взгляд, стала более толерантной к инвалидам, к людям с особенностями развития, к бездомным? Есть ли сдвиги в этом направлении?
Здесь несколько смешанная ситуация. С одной стороны, урбанизированное современное общество в больших городах естественным образом становится более толерантным ко всему тому, с чем борется, например, патриарх Кирилл со всей этой западной заразой. Но, с другой стороны, та часть, которая это не принимает, она сильно радикализировалась. И это заметно. Ну, собственно, у нас законодательство, в общем, содержит в себе такие нормы, которые враждебны, допустим, к людям нетрадиционной ориентации. Да? Запрещена там пропаганда однополого секса, браков и так далее, хотя никакой пропаганды нет нигде абсолютно. То есть в этом смысле двоякий процесс. С одной стороны, мы движемся в русле всего мира, просто потому, что мы городское, вестернизированное на самом деле общество. А с другой стороны, вот эта нетерпимость, которая в том числе поддерживается, поощряется властью, она тоже дает свои плоды. Эта нетерпимость есть, и она имеет свои, так сказать, проявления достаточно тяжелые.
Ну, надо еще напомнить нашим слушателям и зрителям о законе Димы Яковлева. Отнюдь нетолерантное отношение к детям, у которых нет родителей. Давайте теперь поговорим о молодежи. Если одна часть молодежи в Москве активно занимается политикой, то другая ищет, как красиво или творчески провести время в столице. Впрочем, одно не отменяет другое. Что такое Хохловская площадь? Почти никто не знает, зато про яму слышали все. Амфитеатр возник здесь 2 года назад и стал продолжателем идей хипстерского урбанизма. Молодежь стала кучковаться там в прошлом году, но настоящая популярность пришла к яме в июне этого года после рейдов группы «Лев против». О том, как развивалось это место, расскажет в своем сюжете Артур Давлетшин.
Город и чистые пруды всегда были центром жизни молодежи. Здесь любят собираться шумные компании, чтобы хорошо провести время. Круглосуточные магазины Китай-города и росы-бары на чистых способствуют этому. 2 года назад здесь появилось 2 новых места – парк-горка и яма.
Амфитеатр на Хохловской площади, в народе его называют ямой, стал любимым местом для тусовок в центре. Здесь можно увидеть и модников, и школьников, и маргиналов, и бизнесменов в костюмах. В июле прошлого года у ямы появился свой инстаграм-аккаунт. С его помощью в яме начало формироваться свое сообщество. У посетителей ямы уже появились свои традиции. Они собирают все выпитые бутылки в центре амфитеатра, а потом собирают из них слова или рисунки. Тут не принято мусорить и драться, чтобы всем было комфортно отдыхать, не привлекая внимания полиции. Андрей учится на дизайнера. О яме он узнал в прошлом году и провел там практически все лето. Теперь у него реже получается тут появляться, но яма для него остается идеальным местом для отдыха под открытым небом.
Я здесь сидел где-то неподалеку в баре, и мы решили переместиться сюда, потому что в баре пить достаточно дорого, и мы решили здесь вот дальше проводить досуг, сидели, болтали. Вот. И потом каждый раз как-то сходило на то, что зачем сидеть в баре, когда можно сидеть на свежей улице, дышать воздухом, и здесь круто. И поэтому в какой-то период мы здесь даже чуть ли не отмечали день рождения.
Своим появлением яма обязана программе «Моя улица» и «Стрелки». Институт хотел сделать из фрагмента Белгородской стены общественное пространство. И, по сути, у них это получилось.
Вот это совершенно новая история. Пространство, задуманное как публичные, как городские сцены, начинает работать совершенно в иной логике. Они начинают действительно обрастать какими-то собственными локальными мифами. Они становятся культовыми в том смысле, что распознаются как культовые определенными социальными группами, которые начинают связывать свои повседневные практики жизни с посещением этого места, причем на регулярной основе.
Горько! Горько!
Хипстерский урбанизм изначально оправдывал такого рода идеологизацию общественных пространств 2 вещами. Первое, то, что нужно вытащить людей из нор, где они проводят большую часть жизни. А второе обоснование такого рода хипстерского урбанизма было связано как раз с политическим активизмом, что нам нужно дать такие пространства для молодежи, потому что если вы не хотите видеть их на Хохловской площади, вы увидите их на Болотной.
Буквально в 500 метрах от ямы находится памятник казахстанскому поэту Абаю Кунанбаеву. Здесь 7 лет назад проходила акция «Окупай Абай». После митинга 6 мая на Болотной начались народные гуляния, и часть людей пришла к Абаю. Вокруг памятника на 10 дней раскинулся палаточный городок. В лагере, так же как в яме сейчас, проходили лекции, политики встречались с избирателями. В итоге лагерь был разогнан ОМОНом и стал примером существования независимого сообщества в городе. Артем Тимиров, один из создателей кооператива «Черный», был участником тех событий.
Вообще принцип объединения был очень простой. Вот нужно делать эту задачу в лагере, ее кто-то должен делать. Если вот эти 3 человека готовы ее делать, значит, они ее делают независимо от того, знакомы они между собой были или нет. Им нужно договориться. И это работало. И поэтому очень быстро здесь появилась уже цивилизованная история с едой, появился информационный пункт для того, чтобы передавать какие-то новости, если вдруг кто-то что-то потерял, чтобы это тоже оказывалось здесь. Но жители, на самом деле, очень хорошо отреагировали. Уже на второй же день жители начали приносить сами еду. Попросили только вот как бы не шуметь сильно после 11.
Популярность ямы выросла в несколько раз в июне. Тогда с рейдом на Хохловку в первый раз пришел Михаил Лазутин, создатель скандального проекта «Лев против». Они пытаются вести борьбу с распитием алкоголя в общественных местах и часто сами приступают к закон. Свою известность проект получил за счет провокаций для увеличения просмотров на своем YouTube-канале. Сам Михаил Лазутин считает, что борется за правое дело.
Если взять личность «Льва против», ну, у человека есть какая-то определенная здравая идея, можно ее в целом понять, да, он против нарушения закона, но если ты при этом сам нарушаешь закон, то как бы от агрессии в сторону человека он вряд ли станет менее агрессивным к другим, и он вряд ли перестанет нарушать закон. При этом надо как-то соблюдать какой-то порядок, да, чтобы люди, которые здесь живут, не жаловались, потому что, ну, действительно, я понимаю, да, когда там, условно говоря, там женщина идет с ребенком, да, и видит, что там кто-то матерится, там курит или чуть ли бычок не в коляску выкинет, ну, ты сам это понимаешь, да? Это тоже же плохо.
Любые локальные сообщества, которые начинают что-то делать в взаимодействии с городом, они вызывают обычно у города настороженную реакцию. Иногда настороженную, иногда настороженную и сразу же агрессивную. Крайне редко город способствует тому, чтобы локальные сообщества, сформировавшиеся снизу, продолжили свое существование и как-то укреплялись. Город любит сообщества, организованные городом, когда это организованные сверху сообщества, в которых нет никакой жизни. Яма – это прекрасный пример локального сообщества, которое начинает организовываться сейчас.
Яма приобрела культовый статус среди тусовочных мест Москвы. Несмотря на постоянные провокации и визиты полиции, жизнь в ней не остановилась. Люди продолжают приходить сюда ради атмосферы свободы, которую сейчас не найти в других местах.
Андрей, скажите, а куда делись такие группы, как «Идущие вместе», «Молодая гвардия», «Наши»? Власть выращивала, может быть, смену себе, и сейчас как-то мы не слышим каких-то активных прокремлевских активистов, которые бы защищали бы эту власть.
Ну, они же искусственно выращивались. Это же противоестественные организмы. Естественным образом создать их сложно. Ну да, там какой-нибудь лев против, какой-нибудь отмороженный человек, который, значит, нарушает монополию государственного насилия. Государству это нравится, на самом деле. Потому что мало ли, что там хипстеры затевают, скорее всего, что-нибудь политическое, не дай бог. Такие группы существуют, но в массовом порядке их не создают. И они сами не вырастают. Их создают. Это была стратегия Суркова. Потом пришел Володин, у которого достаточно прямолинейная была стратегия без вот этих вот выкрутасов и сложностей. Теперь следующая эпоха, эпоха Кириенко. В политическом манипулировании он вообще как бы не очень занимается этим. А более такая прямолинейная тоже идет, так сказать, пропаганда для молодежи. Росмолодежь каким было серьезным органом. Сейчас не видно, не слышно этих людей.
Спасибо вам, Андрей. Моим гостем был политолог Андрей Колесников. И перейдем к следующему сюжету. Героиня недели – девушка с Конституцией. 17-летнюю активистку Ольгу Мисик, которая читала Конституцию сотрудникам ОМОНа на акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом она сама сообщила журналистам издания МБХ «Медиа». Радует то, что она пока еще на свободе.
Статья 31. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Это Конституция Российской Федерации. Официальная Конституция. Главный акт, обеспечивающий по законности государственность. И эта Конституция прямо сейчас демонстративно нарушается, как вы всем можете увидеть.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода». Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Так, да интернет, вот это вообще куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.